на которой видно, что над людьми издеваются. Люди находятся в таком состоянии, что они буквально умирающие. И идет ругань на чеченском языке. Мы расшифровали эту запись. Но это не все те материалы, которые Аня готовила. Есть еще у нас материалы, которые мы вот из фрагментов собираем, и которые будут опубликованы, Анины материалы, которые она не успела реализовать по поводу пыток в Чечне. Но все-таки я не считаю, что эти неподготовленные Аней материалы стали причиной ее гибели.
Почему, Вячеслав?
Дело в том, что у нас есть основания полагать, что скорее опубликованные ранее Анной материалы стали вот этой причиной.
Вы знаете, какие?
Ну, это целый ряд материалов. Дело в том, что сейчас же несколько версий рассматривается, и мы не можем исключать ни одну из них. Это и спецслужбы России, потому что Аня писала о внесудебных расправах в Чечне и о конкретных людях, о таких, как капитан Лапин, о таких, как капитан Ульман. И она довела эти дела до суда, но по многим она еще работала. Аня писала о том, что в селении Центарой, логове, родовом селе Кадырова, держат заложников и издеваются над ними. И, безусловно, версия, связанная с Рамзаном Кадыровым, одна из основных. Но Аня писала не только о Кадырове, она писала и о Ямадаевых, и о Байсаровых, и прочих им подобных, после соприкосновения с которыми исчезают люди в Чечне. Поэтому по всем этим версиям необходимо работать. Но есть еще и, так сказать, лжепатриоты. Они есть и среди россиян, и среди чеченцев, которые в списках которых, вот фашистов, националистов, Аня тоже была в расстрельных списках, которых. Поэтому все эти версии необходимо исследовать. Но есть, безусловно, главное. Главное – это связанное с Чечней и связанное с бывшими ичкерийскими полевыми командирами.
Вадим Белоцерковский, добрый вечер. Вы в своей статье «Убийство на фоне истерии» связываете преступление с кризисом в российско-грузинских отношениях. Расскажите, пожалуйста, каким выводом вы пришли?
Главным мотивом убийства Анны Политковской было не прошлое, а будущее. На это указывает то событие, которое произошло при нападении на Беслан. Анна Политковская тогда попыталась поехать в Беслан и была, как известно, по дороге отравлена. И одновременно был перехвачен Андрей Бабицкий, корреспондент «Свободы», и был жертвой провокации и получил несколько суток за якобы за хулиганство и тоже не смог проехать. Таким образом, власти боялись присутствия Политковской и Бабицкого, двух самых смелых, самых эффективных журналистов по горячим точкам, особенно на южном направлении. И мне кажется, что вот эти события показывают и истинную причину нынешнего преступления против Политковской, убийства ее. Потому что все факты говорят за то, что Кремль готовился к каким-то силовым военным действиям, то ли в Абхазии, то ли даже в Грузии. Это просто нужно вот открыть глаза и посмотреть, когда же выводят, отзывают всех работников посольства, всех присутствующих или в основном самых важных присутствующих в Грузии россиян увозят, эвакуируют. И это же всегда происходит, конечно, когда угрожает начало военных действий каких-то. И угрозы и Путина дальше, и Сергея Иванова, и вот даже совсем несколько дней назад было объявлено о мобилизации казаческого войска на границе с Абхазией. То есть все это говорило о том, что российские власти готовились к каким-то силовым действиям, и им не нужно было, чтобы там присутствовала такая, чтобы там освещала эти события такой человек, как Анна Политковская. Первый раз они ее попытались отравить, и это не получилось, и они решили, что надежнее пистолет киллера.
Есть еще одна версия, которую, несмотря на всю ее абсурдность, кажется, вполне всерьез воспринимают в Кремле, во всяком случае пытаются убедить общество в ее состоятельности. Согласно этой версии, за преступлением стоят некие круги, стремящиеся очернить власть, и оно специально было приурочено ко дню рождения президента России, чтобы нанести удар по его авторитету, прежде всего на Западе. Илья Мельштейн, добрый вечер. Об этой версии вы пишете в своей статье «Абсолютные журналисты», говорите о шизофренических галлюцинациях, охвативших Россию. Но все-таки это не галлюцинация, а совершенно трезвый дезинформационный расчет, в основе которого лежит неуверенность власти и ее тайные комплексы, не так ли?
Ну, это могло быть сопровождением убийства. То есть, если мы предполагаем, что убийство действительно планировалось где-то наверху, неважно на каком, на московском или на чеченском, на центровском, ну, то могло быть такое сопровождение. Но, знаете, я скажу, что я не очень верю, скажем так, в грузинский след. И вообще не думаю, что все-таки будет война с Грузией. А версия у меня гораздо более простая, что ли. Скорее всего, речь идет о том, чтобы еще более погрузить российское общество, российский социум в страх. И тут даже не очень важно, идет ли речь о Кадырове, идет ли речь о каком-то очередном полковнике Квачкове. И вот эта цель достигнута.
Ну вот эта версия, на которую намекал президент Путин, что все это подготовлено из-за рубежа, об этом говорили на днях в передаче «Человек и закон» по телевидению, идут ссылки на некий документ, еще в прошлом году появившийся в интернете, о том, что якобы Леонид Невзлин готовит убийство Анны Политковской. Вячеслав Яковлевич, вам понятен источник, откуда в 2005 году появился этот странный провокационный текст?
Ну, мне просто смешно об этом говорить, потому что здесь попытка перевести стрелки. Я вот то, что вы сказали, коллеги-журналисты, я уважительно отношусь к их мнению. Я считаю, оно имеет под собой определенные основания. А то, что говорит Кремль сегодня, это попытка перевести стрелки и назначить убийц, чтобы общество, враги Кремля, как бы должны быть убийцами Анны Политковской. Примерно вот что хочет Кремль. И смешно об этом говорить, это ложь.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – публицисты Вячеслав Измайлов, Илья Мельштейн и Вадим Белоцерковский. Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Наталья из Уфы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос вот как раз на эту тему, когда президент высказал версию открыто, да, когда вынудили его все-таки хоть что-то сказать, я подумала, если уже президент в течение длительного времени был посвящен в то, что Ане Политковской, ну, грозила опасность, страшное, да, вот они откуда-то там какую-то информацию добыли. Значит, сознательно ждали, когда это произойдет, получается так, что ли, по его логике, почему не предприняли все меры для того, чтобы защитить журналиста?
Вячеслав Яковлевич, ответьте нашей слушательнице, пожалуйста.
Мне очень понравился ваш вопрос, и замечательно, что люди не верят тому, что говорит официальная власть. нас всех держат за дураков, а мы не дураки. И вот женщина из Уфы, она замечательно сказала, она, собственно говоря, и дала ответ на свой вопрос. То есть люди не дураки, они понимают, где правда, где ложь. И наш президент здесь как говорится, попал в просак.
Иван из Москвы нам звонит. Иван, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня, в общем, хочу я выразить глубокое сожаление от такого, пани Политковской, родным, близким. Но у меня один вопрос к Вячеславу Яковлевичу. Вячеслав Яковлевич, у вас нет ощущения такого, что в стране власть, бандиты и правоохранительная система повязаны между собой?
Ну, вы знаете, не только есть такое ощущение, но и мы вот, например, не верим, что Генеральная прокуратура доведет дело Анны Политковской и найдет истинных убийц. Если будет задета какие-то политики, независимо от того, в Москве или в Чечне, то следствие пойдет по ложному пути, как это было с Юрой Щекочихиным, когда власть фактически перекрыла все ходы, родственники даже не получили результатов анализов вот его смерти, да, и я считаю, что и здесь, и в случае с Анной Политковской, возможно, такое. У нас нет доверия Генеральной прокуратуре. Мы сотрудничаем со следствием, мы пытаемся помочь следствию, но именно поэтому, что до конца доверия нет, мы работаем и самостоятельно.
Мне показался очень точным парадоксальный вывод, который сделала Валерия Новодворская. Это как убийство в «Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Убили все общество, атмосфера в стране, которая создала почву для преступления. Илья Мильштейн, вы согласны с таким выводом?
Да, и я об этом писал тоже в своей статье в тот же день, на следующий день после этого ужасного убийства. И я по-прежнему считаю, что не так уж важно, то есть, естественно, важно найти убийц и наказать их, но не так уж важно, кто. Кремль, Кадыров, враги Кремля, но такие враги, которые еще хуже самого Кремля, или враги Рамзана Кадырова, чтобы не дать ему, значит, стать президентом Чечни. Но вся атмосфера в обществе такая, что действительно показывать пальцем можно на любого. А когда читаешь так называемые живые журналы в интернете или какие-то заказные статьи в российской газете, то это ощущение тьмы, оно сгущается еще больше.
Михаил из Москвы нам звонит. Добрый вечер, Михаил.
Господа, добрый вечер. Если можно, у меня один вопрос и одна реплика. Значит, вопрос к Мильштейну. Ну, безрадостный вопрос. Нет ли у него ощущения, по крайней мере, у меня начинает возникать, что, ну, у каждого народа есть свой естественный какой-то срок жизни, и мы, русские, похоже, какой-то свой период заканчиваем. Реплика по поводу Ани Политковской такой. Знаете, ну, конечно, сейчас начнут пытаться кого-то там обнаружить, в конце концов, допустим, кого-то назовут. Но ведь важно не только обнаружить, кто это сделал. Мне кажется, еще важнее, чтобы Аню не забыли. И давайте кто-нибудь из нас подумает, ну, хоть памятник какой-то, и потом можно ведь медаль там, или орден ее имени, который награждаются наиболее такие достойные журналисты. Спасибо.
Михаил, спасибо вам за вопрос, за уточнение и предложение, но, наверное, свой вопрос к Илье вам стоило бы как-то развернуть, потому что он прозвучал не вполне понятно.
Нет, я мог бы ответить, понимаете, есть сиюминутное состояние. Сиюминутное состояние, конечно, самое отчаянное в связи с этим подлым убийством. А в смысле историческом, ну, мы же знаем, что история России движется такими волнами. После Сталина был Хрущев, после Николая I был Александр II и так далее. Проживала Россия и более ужасные, более чудовищные времена, чем вот это паскудное путинское время. Я думаю, что постепенно будем выкарабкиваться, но это не значит, что после путинского времени наступит время более счастливое, а после него страна снова не обрушится в какой-нибудь очередной путинизм.
Президент Путин говорил в Германии об убийстве Анны Политковской. Его слова многим показались неадекватными и оскорбительными. Но в каком-то смысле президент был совершенно искренним. Он действительно рассматривает то, что случилось, и вообще все, что происходит, как какую-то интригу против него лично. Какое впечатление на вас, Вадим Белоцерковский, произвели его слова и вообще все, что говорилось об убийстве Политковской во время его визита? И хотел сразу вас спросить... Как в Германии воспринимают тот поворот вспять, который явно выбрала сейчас российская политика?
Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что в Германии довольно единодушно люди и в прессе, и вне прессы считают, что все-таки это дело Кремля. Не случайно и в Дрездене, и в Мюнхене висели плакаты, обращенные к Путину. «Мёрдер», «Убийца», «Убийц здесь больше не ждут» и так далее. Ну и, в общем, впечатление очень сильное. Множество, вот много-много наших знакомых, все немецких, все нас спрашивают о подробностях, выражают свои мысли. В общем, это очень многих задело в Германии. Многие потрясены этим, другие воспринимают это как само собой ожидаемое. Вот, вот такое положение. Что касается моего отношения, то, конечно, я считаю его слова неискренними все-таки. Я считаю, что это был сознательный, такой циничный извращение положения о том, что вот она не обладала никаким влиянием, и поэтому убийство ее, и так как убийство ее принесло больше вреда власти и стране, то, соответственно, власти не могли ее убить. Здесь логика очень видна.
Сергей из Петербурга звонит нам. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы, депутаты Ленсовета, выдвигали Аню на кандидаты в президенты 2008 года. К сожалению, случилась такая беда. Мы закончили в эти дни девиз к ее кандидатуре. Выбрали из Есенина. До свидания, друг мой, до свидания.
Спасибо, Сергей, за ваш звонок. Александр из Московской области звонит нам. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хочется выразить глубокие соболезнования всем родным и близким Анны Политковской. И, Вячеслав Яковлевич, у меня вот к вам такой вопрос в связи с этим событием. Вот в статьях Анны Политковской очень четко и на документальной основе излагались все, что происходит в Чечне. Вот. И я не знаю, конечно, в своих прогнозах и всевозможных предположениях можно и угадать с одного раза, и далеко, глубоко ошибаться. У меня вот такая вот возникла мысль. Ведь своими статьями Анна Политковская показывала всю слабость президента. Слабость его в том, что он позволял себе лгать. Лгать с больших экранов, со страниц других изданий, потому что ведь все, что нам показывает официальная пресса и госканалы, и ведь все эти события в Чечне, там стройки и все прочее, вот, ведь это же была ложь, и слабость президента в том, что он позволял лгать себе. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вы, собственно говоря, сказали то, что и Аня понимала, и Аня об этом говорила, и мы в «Новой газете» стоим на таких позициях. То есть, действительно, это бутафория, нынешнее восстановление нормальной жизни в Чечне. Не может быть нормальной жизни. Сталин тоже строил на костях, да, и здесь тоже строится на костях. 90% воруется, и что-то показывают, что что-то там строится. На самом деле Чечня живет в обстановке страха. Вот понимаете, да, что значит чеченец, мужчина? Это человек гордый. А сегодня в Чечне, те, кто живут в Чечне, они... Им я их не могу за это винить. Они не могут быть. Вот те, кто работают, люди боятся потерять работы. Мне женщины чеченские говорят, разве это мужчины? Они боятся сказать слово начальнику, потому что в Чечне говорят даже на кухне, и то боятся произнести в суе, что называется, имя Рамзана Кадырова или людей из его окружения. Вот что такое сегодняшняя Чечня. И вот что такое стройка в Чечне. И поэтому вот спасибо вам за ваш вопрос сегодняшний, потому что все люди понимают, что на самом деле происходит. И все люди понимают, что власть лжет. Сверху, начиная сверху, лжет, с самого верху, лжет и обманывает саму себя, потому что мы не знаем, куда повернут завтра те люди, которые похищали людей, издевались и убивали людей. Вчера они продолжают это делать сегодня. Они используют в Чечне свою власть, свое положение для того, чтобы решать вопрос со своими кровниками и тех, кто им мешает. Вот что такое сегодняшняя Чечня.
В день похорон Анны Политковской Леонид Радзиховский опубликовал статью «Без надежды». Я уже приводил цитату в первой части нашей программы. Радзиховский пишет: «Прозападный либерализм в России уничтожен как политическая сила, вытоптан, сожжен, развеян по ветру. Власть отряхнула с ног своих либеральную заразу. Нет никакого утешения, нет никакой надежды». Илья, вы готовы согласиться с таким выводом?
Не знаю. Я читал эту статью Лени, нахожу ее замечательно написанной. Это такой репортаж очевидца с похорон Анны Политковской. Продолжая свою мысль, я скажу, что, как минимум, надо будет подождать до 2008 года. Если кадыровская Чечня – это то, к чему стремится современная Россия, а кадыровская Чечня – это только некий полигон, то дело, конечно, очень скверное. Раньше считалось, что мы идем по стопам батьки Лукашенко, но Рамзан Кадыров – это гораздо хуже. Это, в общем, сталинизм в чистом виде, о чем Вячеслав Измайлов очень убедительно сказал и очень убедительно писала Анна Политковская. Но все-таки надежда сохраняется, и она сохраняется хотя бы потому, что вот в рамках даже моего поколения мы пережили все-таки и брежневские годы, и андроповские годы, и горбачевские надежды, и, в общем, довольно замечательную ельцинскую эпоху. И сейчас скатились к безнадеге, но, видимо, эта безнадега не тотальна.
Мы завершаем этот разговор не точкой, а многоточием. Я благодарю гостей «Радио Свобода» Вячеслава Измайлова, Илью Мельштейна и Вадима Белоцерковского. Мы продолжим программу «Итоги недели» после сводки новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры. В митинге, организованном партией «Яблоко» и саратовскими журналистами, участвовали несколько десятков человек. Сегодня же в ряде российских городов прошли акции протеста против роста цен на бензин. В Москве автолюбители потребовали привлекать к уголовной ответственности продавцов некачественного топлива. В Киеве сегодня, в 64-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии, прошли массовые несанкционированные митинги националистов и левых. Президент Украины подписал указ о реабилитации бандеровцев. Коммунисты заявляют, что не допустят этого. Джордж Буш настаивает на принятии жесткой резолюции ООН по Северной Корее. Россия считает, что резолюция не должна содержать угрозы применения силы. Азербайджанские власти угрожают прервать иновещание. По словам главы Национального телерадиосовета Азербайджана, у радиостанции «Свобода», BBC, «Голос Америки» и телеканала «Голос Америки» нет лицензии на вещание на местных частотах. В Ираке американский гражданин и 5 его местных сообщников приговорены к смертной казни за похищение 3 румынских журналистов. В военно-космической академии в Петербурге из-за вспышки сальмонеллеза объявлен 3-месячный карантин. В Демократической республике Конго вспышка легочной чумы. В Швеции новому министру торговли пришлось подать в отставку.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Северная Корея провоцирует мировой кризис. Российско-грузинский конфликт переходит в опасную фазу. Авиакатастрофа в центре Нью-Йорка. Большинство жителей США верят в общение с миром духов. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Вступая в клуб ядерных держав, Северная Корея провоцирует мировой дипломатический кризис. Официальное телеграфное агентство в Пхеньяне распространило заявление, в котором говорится: «Подобные испытания стали возможными благодаря нашей мудрости и технологиям. Подземный взрыв будет способствовать защите мира и стабильности на Корейском полуострове и в соседних регионах». Но, по мнению Newsweek, как раз о стабильности говорить не приходится. Аналитики полагают, что КНДР начнет использовать свой небольшой ядерный арсенал для дипломатического давления. Бывший друг и союзник Китай, безусловно, разгневан тем, что Пхеньян не желает возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной программе. Тем не менее, Пекин вынужден считаться с новыми реалиями и продолжать поставки продовольствия в КНДР. Гуманитарная помощь стала поступать в Северную Корею после опустошительного голода 90-х годов. Южная Корея также не сможет ничего противопоставить так называемой «солнечной политике открытости» в отношениях с северным соседом. Даже Соединенные Штаты не в состоянии уничтожить ядерный потенциал КНДР, поскольку это грозит новой войной на Корейском полуострове. Поэтому Соединенным Штатам придется вести переговоры. Но главным дестабилизирующим фактором, по мнению еженедельника, станет возможное наращивание гонки вооружений в Восточной Азии. Южная Корея и Тайвань в ответ на возникшую угрозу будут стремиться заполучить собственную атомную бомбу, что станет настоящим кошмаром для стран, отстаивающих политику нераспространения ядерного оружия.
В пятницу в Совете Безопасности ООН была принята резолюция по Грузии, которую усиленно проталкивали российские дипломаты. Правда, не без поправок. Обновленный вариант документа призывает обе стороны к сдержанности в оценках и конструктивному диалогу. Аналитики полагают, что в отношениях между двумя странами возникла опасная эмоциональность. Москва чрезвычайно раздражена тем, что грузинские бизнесмены и рабочие, живущие в России, переводят на родину значительные суммы. Грузинские лидеры, помимо прочего, не перестают напоминать России о давних репрессиях и нарушениях прав человека. Как ни парадоксально, но главную ответственность за эти злодеяния несет грузин Иосиф Сталин. В отношениях с Грузией, полагает Newsweek, гнев Путина может возобладать над здравым смыслом. Особенно если учесть стремление Тбилиси вступить в НАТО и сохранить за собой отколовшиеся республики Абхазию и Южную Осетию, на которые претендует Россия. На фоне таких противоречий недалеко и до трагического конфликта.
Не слишком ли много самолетов? В статье под таким заголовком Time пишет об авиакатастрофе в Нью-Йорке, которая вызвала панику среди жителей города и стала причиной гибели 2 человек. Этот вопрос не нов. Впервые он возник в 1999 году, когда вместе с женой и другом на личном самолете разбился сын бывшего президента США Джона Кеннеди. На этот раз жертвами стали известный бейсболист нью-йоркской команды Кори Лайдл и его инструктор по пилотированию. Расследование катастрофы только началось, и пока неизвестно, кто из них был за штурвалом. Зато уже существует печальная статистика случаев, когда пилоты с относительно небольшим опытом полетов, рискуя жизнью, пытались совладать с современными высокотехнологичными машинами. Самолеты серии Cirrus SR-20 оснащены большими парашютами, которые позволяют летательному аппарату плавно приземлиться. И погибший Кори Лайдл очень гордился своим приобретением стоимостью почти в $200,000. В недавнем интервью он заявил, что двигатели этих машин отказывают лишь в одном случае из 100, но даже при этом люди останутся невредимыми благодаря уникальным технологиям. Правда, эффективность большого парашюта, к сожалению, так и не удалось проверить, когда самолет оказался на низкой высоте среди небоскребов Манхэттена, пишет «Тайм».
Самый страшный день в году, пятница 13-го, позади, и темные силы отступили. Но и в обычные дни 77% американцев верят в возможность общения с душами умерших. Они утверждают, что постоянно чувствуют их присутствие. Почти половина американок уверены, что покинувшие этот мир близкие люди становятся ангелами-хранителями, которые оберегают живых, слышат молитвы и доступными им способами стараются помочь. И это несмотря на то, что христианские и иудейские священнослужители считают подобные убеждения вредными суевериями, уводящими людей с истинного пути общения с Богом. Так или иначе, но Ньюсвик полагает, что интерес к общению с обитателями потустороннего мира в ближайшее время не ослабнет.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Радио «Свобода. Итоги недели». «Гламорама. Неделя без политики». Стало известно имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал популярный турецкий писатель Орхан Памук. Слово корреспонденту «Свободы» в Стамбуле Елене Солнцевой.
Истикляль – самая знаменитая улица Стамбула. Уличные музыканты на мощенных мостовых, старый трамвай, антикварные магазины. В одной из старинных кофеен до позднего вечера частенько засиживается Орхан Памук, большой любитель турецкого кофе. Рожденный в богатой семье стамбульских юристов, в детстве Памук хотел стать живописцем, изучал архитектуру, однако неожиданно начал писать. Закончив престижный Стамбульский университет, надолго уехал в Штаты, преподавал турецкий язык, стал профессором Колумбийского университета. Он избегает общественного внимания. Выпив чашку-другую сладкого турецкого кофе, отправляется писать в стамбульскую квартиру с замечательным видом на Босфор, связывающий Европу и Азию. Друг писателя, известный армянский журналист, главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гран Динг.
Читатель его романа погружается в загадочный, экзотический мир Стамбула, города с многовековой, насыщенной невероятными событиями историей. Почти во всех романах, так или иначе, осмысливается проблема взаимоотношений Запада и Востока, европейского и мусульманского миров. Памук выиграл вознаграждение как романист, став первым турком, получившим Нобелевскую премию. Однако многие в Турции уверены, что это политическое решение.
В стамбульских книжных магазинах многолюдно. Книги Орхана Памука – самый ходовой товар. Его романы «Черная книга», «Снег», «Белая крепость» переиздаются в третий-четвертый раз. Однако представители националистических организаций в знак протеста призывают читателей не покупать книги Памука. В центральных СМИ националисты поместили открытое письмо, в котором называют решение Нобелевского комитета позором для всей страны. Представитель националистической организации «Союз адвокатов Турции» считает, что Памук получил премию не за книги, а за политические взгляды.
Памука обвиняли в оскорблении турецкой нации. В интервью швейцарской газете он заявил о том, что якобы 30 тысяч курдов и около миллиона армян были убиты в Турции. Избежав суда под давлением мировой общественности, он не ушел от людского гнева. В Турции отрицают факт геноцида армян. Это была война. Мы должны сплотиться, доказать свою точку зрения и не пропагандировать людей, думающих иначе.
Памука называют политическим мятежником. В конце 80-х он первый автор в мусульманском мире, который выступил против смертного приговора иранскому писателю Сальману Рушди за его книгу «Сатанинские стихи». Он защищал известного турецкого прозаика Яшара Кемаля, которого осудили в начале 80-х. Однако сам 54-летний писатель считает себя беллетристом, влюбленным в Стамбул, свой родной город. Черные мусульманские покрывала, торговцы рыбой, сумрачный Софийский собор. За поиск меланхоличной души этого города он получил премию. В своей Нобелевской речи он сказал, что эта награда принадлежит Турции, турецкому языку и добавил «моему любимому Стамбулу, странному, непостижимому городу снов». О Стамбуле и новый роман Памука «Музей невинности». Писатель планирует закончить его в конце года.
В Риме в четверг открылся первый международный кинофестиваль. Его устроители решили бросить вызов старейшему в Италии Венецианскому кинофестивалю. Репортаж кинокритика Андрея Плахова.
Картина показана на открытии фестиваля. «Мех. Воображаемая жизнь» Дианы Арбус посвящена жизни известной женщины-фотографа, которая во многом изменила представление о фотографическом искусстве в 20 веке, в частности в Америке. Ее играет Николь Кидман. И вот сейчас я прочел в журнале Variety, что они оценивают эту картину как чрезвычайно новую по построению, потому что она ломает привычные каноны биографического фильма. И поэтому, возможно, не все зрители ее воспримут. Однако участие Николь Кидман, а также Роберта Дауни-младшего в главных ролях, наверное, обеспечит все-таки картине и мейнстримовскую аудиторию. Как видим здесь, как это и часто бывает в современном кино, налицо компромисс между попыткой немножко отойти от канонов мейнстрима и все-таки желанием привлечь широкую публику. Усилия организаторов направлены именно в эту сторону. Фестиваль явно ориентирован в направлении широкой публики. И забавно наблюдать, как римская публика, простые люди, которые, может быть, редко бывают в кино, некоторые из них пожилые люди, они приходят для того, чтобы посмотреть, что это такое. Фестиваль очень широко рекламируется в метро, на всех станциях, на автобусных остановках. Всюду висит или идет на мониторах реклама фестиваля, так что все об этом хорошо осведомлены. И вот они приходят вместе со своими супругами, со своими собачками и в ожидании чего-то необыкновенного, что возродятся традиции некой вот этой мифологической сладкой жизни Рима конца 50-х годов, полувековой давности, когда, наверное, эти люди были еще молоды. Что касается российского кино, то уже на фестивале в Сочи, еще даже когда фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» не получил главный приз сочинского фестиваля «Кинотавра», он получил приглашение в Рим. И он именно и будет представлять Россию в конкурсной программе. При этом, как известно, жюри этого фестиваля тоже очень своеобразное. Его возглавляет Тори Скола, но оно состоит из 50 кинозрителей, непрофессионалов, которые должны присудить очень солидный приз в 200 тысяч евро лучшему фильму, а также лучшему актеру и лучшей актрисе. По сути, это единственное участие России, если не считать еще некоторых фильмов, снятых в копродукции с Россией, например, картина «Атара Селиани», новая картина, или картина Левона Григоряна «Воспоминания о Параджанове» в документальной секции. Но главным образом Россию представляет именно фильм Кирилла Серебренникова.
Человек в тельняшке, десятилетиями носящий титул сорванца французской моды, Жан-Поль Готье празднует 30-летие своей профессиональной деятельности. На ретроспективной выставке моделей Готье в Париже побывал Дмитрий Савицкий.
Уроженец парижского пригорода Аркой, сын бухгалтера и кассирши из ресторана, он в 18 лет, в 1970 году, уже работал ассистентом короля моды Пьера Кардена. За Карденом последовали Жак Эстрель, Жан Пату, Мишель Гомес и Анджело Тарзацци. В 1978 году Жан-Поль Готье при поддержке японского текстильного магната Онварда Кашиямы выпустил свою первую коллекцию, хотя настоящий и, несомненно, революционный стиль Готье появился лишь через 5 лет во время дефиле от кутюр 1981 года. С самого начала характерной чертой стиля Готье был метисаж, перемешивание не просто тенденций, а всего подряд – этнических элементов, технических, сексуальных и возрастных. Он отказался работать исключительно с классическими силуэтами моделей, выводил на кэтвок самых настоящих толстух, не 17-летних девиц, а дам сильно за 50, и молодых людей с гримом, достойным героев сатирикона Петрония, ставя отчетливый акцент на андрогинность моделей. Коллекции прет-а-порте Жана Поля Готье были проявлением открытого антиконформизма, постоянной провокации. В фокусе его дизайна была улица и парижский перекресток. В коллекциях высокой моды, волшебной сказки для Happy Few, для немногих, Готье был мэтром театральной постановки, что вполне логично привело его в кинематограф к созданию костюмов для фильмов Люка Бессона, Педро Альмодовара, Питера Гринэуэя, Мадонны и Жана-Пьера Жоне. Готье первым вне Шотландии ввел в моду юбки для мужчин, то есть килты. Его собственным четко продуманным имиджем стал килт, тельняшка и короткая стрижка с окраской волос под платинового блондина. Готье использовал обивочную кожу автомобильных кресел для создания обуви и консервные банки и электронные вставки для женских украшений. Он придумал двигающуюся мебель и музыку для дома, испускающую запахи духов. Он до сих пор уверенно творит на грани красивого и уродливого и пользуется такой популярностью, что, к примеру, чуть не попал в заточение на Филиппинах, где обшивал богатых клиентов, так как правительство отказало ему в выездной визе на родину. В юбилейной коллекции Жана Поля Готье были показаны трикотажные платья-свитера до лодыжек, навеянные его любимым бретонским свитером-тельняшкой, лифчики а-ля Мадонна, преувеличенные конусы из розового шелка, накидки из денима с бледными цвета индиго юбками, украшенными перьями. Часть манекенщиц прятала лица за масками гончих собак, но в целом юбилейная коллекция была ретроспективой 30-летней деятельности метра от кутюр, так что публика могла рассмотреть и легендарные лохмотья, в которых сидела в клетке Грейс Джонс, и вечерние платья цвета болотного камуфляжа. В свои 54 года Готье полон энергии и планов и, несомненно, вряд ли уже откажется от роли «Enfant terrible» французской моды, которая ему так идет.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». На российско-латвийской границе был найден закопанный 1000-метровый шланг, по которому в Латвию нелегально перекачивался спирт из деревни Бухолово. Курьез от корреспондента «Свободы» в Риге Михаила Бомбина.
В отсутствии изобретательности контрабандистов не упрекнешь. Часть закопанного в землю 200-метрового резинового шланга в районе речки Ритупе, Красловский район, обнаружили латвийские пограничники. В свою очередь, извещенная о находке российская погранохрана, взяв след, выкопала остальные 800 метров нелегального трубопровода, конец которого привел оперативников в деревню с характерным названием Бухолово. По факту нелегальной перекачки спирта, а он в Латвии в два раза дороже, чем в России, возбуждено дело и идет следствие. При этом хозяин латвийского участка земли, где была обнаружена спиртоносная жила, некий шведский предприниматель, божится, что ничего не знал о происходящем на его территории.
Да, действительно, это большая проблема с тем, что часть нашей латвийской земли уже не принадлежит латышам или тем, кто живет здесь, а принадлежит иностранцам, шведам, норвегам и скандинавам, в общем-то. Очень много закуплено земель. Ну и то, что, скажем, тот же хозяин этой земли не знал, что у него там по его земле идет спиртопровод, ну, верится с трудом, конечно. В то же время проблема употребления алкоголя существует огромная.
Спрос порождает предложение.
Да, и если принять во внимание, что в России, конечно, значительно дешевле это все, то кто-то из этого спиртопровода, конечно, получал огромные прибыли.
Прокомментировал ситуацию депутат Сейма из Красловы Александр Голубов. Что же касается российских спиртовиков, то они уже задержаны и дают показания. Судя по тому, что поверхность над спиртопроводом успела зарасти дерном, система действовала давно, и за это время контрабандистам удалось перекачать в Латвию не одну тонну жидкости.
Играют, видимо, на разнице цен. Чем вы можете объяснить, почему спирт в Латвии дороже, чем в России?
В первую очередь это акциз, да, то есть здесь у нас он гораздо выше, чем в России, поэтому гораздо выгоднее вот это гнать спиртопровод. То же самое и с топливом, да, с бензином, что, например, бизнес жителей приграничных регионов заключается в том, что они делают машину с огромными баками, да, и делают две ходки туда-обратно через границу. Такой же принцип и с спиртными напитками.
Пояснил мотивацию преступления эксперт по экономическим вопросам Юрий Соколовский. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Густев.
У нынешней антизападной истерии существует вполне отчетливый деловой аспект. Так начинается редакционный комментарий интернет-сайта «Газета.ру» под заголовком «Скандал лоббисту в помощь».
Борьба с иностранным в России набирает обороты, распространяясь вшире вглубь. Впереди, как всегда, задорная молодежь. Движение «Наши» с 12 октября приступило к кампании по дедоларизации России. Уже в четверг активисты движения проводили пикеты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, кляня, на чем свет стоит денежную единицу США, и призывая граждан отказаться от нее в пользу российского рубля. Компания обещает быть долгосрочной. Нашисты собираются выставлять пикеты у обменных пунктов всюду, где есть отделение движения. Предполагается, видимо, что это поспособствует сознательности граждан, и они отвергнут используемые для финансирования компании в Ираке доллары ради гораздо более благонамеренной отечественной валюты. Насколько вид околачивающихся около обменных пунктов молодых людей повысит авторитет российского рубля и самого движения «Наши», вопрос пока открытый. На счастье граждан гонениям подвергаются только американские доллары. Евро и британские фунты, а также их покупатели, пока в безопасности. Правда, развитие благотворной темы борьбы с засилием иностранного может привести «Наших» на тропу войны с американской одеждой, а их предшественники несколько десятков лет назад и джинсы резали, и с чуждой музыкой, и всеми прочими чуждыми нашему укладу вещами. Опыт комсомольских и оперативных отрядов не просто легко вспомнить, но и достаточно несложно вплести в современную жизнь.
Ну вот, похоже, и дождались. Так начинается статья известного журналиста, эксперта по военно-политическим проблемам Александра Гольца на сайте ежедневного журнала, посвященная только что состоявшимся подземным испытаниям ядерного оружия в Северной Корее. В материале под заголовком «Прямая и явная угроза» Александр Гольц пишет.
Когда в 2003 году Северная Корея вышла из договора о нераспространении ядерного оружия и приступила к наработке высокообогащенных расщепляющихся материалов, многие успокаивали себя, мол, от обладания плутонием до создания ядерного устройства дистанция огромного размера. КНДР потребовалось всего 3 года, чтобы пройти этот путь. Теперь, очевидно, будем успокаивать себя тем, что взорванное устройство еще не является боеприпасом и не может быть установлено в качестве ракетной боеголовки. На самом деле Советскому Союзу потребовалось всего 1,5 года после испытания атомного устройства для производства первой серии боеприпасов. Уже в 1951 году ядерное устройство превратилось в авиабомбу. Так что через 1-1.5 года с Россией будет граничить новое ядерное государство с тоталитарным режимом и умирающим от голода населением.
В действиях Пхеньяна есть своя логика. Продолжает Александр Гольц. Он напоминает, что еще Ким Ир Сен, папаша нынешнего тирана Ким Чен Ира, превратил ядерный шантаж в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом.
Пхеньян неоднократно угрожал своей ядерной программой, а потом всякий раз обещал отказаться от нее взамен на материальную помощь. В последние годы система сломалась. США потребовали от КНДР окончательного отказа от намерений создать оружие, что в Пхеньяне было справедливо воспринято как покушение на основу режима. Американцы пытались лишить страну пропитания. Не думаю, что шантаж увенчается успехом даже теперь. Скорее всего, Пхеньян столкнется с жестким подходом США и Японии, и Ким Чен Ир может решить, что ему следует еще поднять ставки.
Какие идеологии? Какая борьба идей? Речь идет о более существенном и глубинном, о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы все говорим на одном языке. Это иллюзия, которой тешит нас Ожегов с Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась особенно наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной, пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру. Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы, напоминает Лев Рубинштейн. С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь.
Власть откровенно перестала стесняться и заговорила на каком-то полунацистском языке, что, понятное дело, чуткого к языку человека не может не тревожить. Потому что мое поколение, выросшее при советской власти, всегда четко знало, что вот есть язык власти, есть язык агитпропа, есть язык советских газет, есть язык их речей. А были такие люди, которые говорили на своем языке, на языке своей частной жизни. Это не сшибка мнений, это не сшибка позиций, это сшибка действительно языков, потому что разные категории граждан под одними и теми же словами понимают не просто разные, но и прямо противоположные вещи.
Мнение известного литератора и публициста Льва Рубинштейна, интернет-сайт Грани.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели Радио Свободы, министр иностранных дел и торговли Южной Кореи Пан Ги Мун, избранный новым генеральным секретарем ООН. Пан Ги Муну 62 года. Дипломатическое и управленческое образование он получил в Сеуле и Соединенных Штатах. Работал в дипломатической службе Южной Кореи, различных агентствах ООН в Индии, Соединенных Штатах и Австрии. Занимал административные посты в Южнокорейском министерстве иностранных дел. МИД своей страны возглавил в январе 2004 года. На посту руководителя Всемирной организации 31 декабря этого года он заменит дипломата из Ганы Кофи Аннана, который находился во главе ООН 2 5-летних срока. О «Человеке недели» Радио Свобода говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Организация Объединенных Наций сегодня представляет собой Авгиевы конюшни, которые предстоит вычистить. Ни один из вооруженных конфликтов последних десятилетий не был до конца разрешен. Несмотря на то, что ныне ООН содержит на местах почти 100-тысячный контингент миротворцев и имеет годовой бюджет в 5 миллиардов долларов. На место генсека ООН мировое сообщество искало человека, который, как выразился журнал «Тайм», был бы блестящим и решительным лидером и в то же время фигурой, приемлемой для всех и не оскорбляющей ничьего достоинства. Второму требованию этого небанального уравнения Пан Ги Мун удовлетворяет абсолютно. Проведя 36 лет на высоких дипломатических постах, он умудрился не оскорбить ничьего достоинства и вообще остаться за кулисами событий. Он сам объясняет это своим конфуцианским подходом к проблемам. Даже оппозиция в его родной стране подтверждает, что у него практически нет врагов. Таков якобы типично ориентальный стиль работы, характерный для азиатских дипломатов. Его друзья, однако, понимают, что этих качеств мало и дают ему иные характеристики. Мягко стелет, да жестко будет спать. В бархатных перчатках он прячет железные кулаки. Об этом якобы свидетельствует реформа, которую он провел в Министерстве иностранных дел Южной Кореи, заменив неуклюжую систему карьерного устава и выслуги лет современной меритократической системой, где каждому воздается по способностям. Хочется надеяться, что Пан Ги Мун уже первыми своими шагами в должности генсека ООН докажет, что вполне соответствует и первому требованию приведенной формулы журнала «Тайм», поскольку решительный лидер – это именно то, в чем ООН сегодня нуждается. Своим бесцеремонным поступком, ногой открыв дверь ядерного клуба, Северная Корея дала ему возможность это качество продемонстрировать.
«Человека недели» Радио Свобода представлял Ефим Фиштейн. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кристины Горелик «Дорога свободы». Правозащитники об Анне Политковской. Как Политковская начала заниматься чеченской темой и скольких людей спасли ее публикации. Сегодняшний доклад правозащитников о нарушении прав человека в Чечне. Оставайтесь на волне свободы.
Решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.